Надежда Тэффи. Водяной. От железнодорожной станции до города ехать надо было ровно 30 верст. И все лесами, лесами да болотами, через дикие речки по деревянным пляшущим мостикам, глушь, даль, ужас. Приехала Клавденька Петрова в городок к вечеру и велела ямщику везти прямо на мельницу, где муж нанял квартиру. Немножко Клавденька этой новой квартиры побаивалась, не доверяла мужу. Не такой это был человек, чтобы сделать что-нибудь разумное и практичное. Но вышло так, что сама она выехать с ним вместе не могла. Занята была ликвидацией обстановки и всякими домашними делами, а мужу уже вышел срок являться на службу, и он ждать не мог. Вот и пришлось ему самому отыскать для них помещение. А так как дело было к лету, то и рекомендовали ему нанять домик около мельницы. Там какой-то городской чиновник 2 года подряд жил и все очень хорошо устроил, и обоями оклеил, и полы выкрасил. Словом, для лета будет отлично, а осенью можно отыскать что-нибудь уже в городе. Место было красивое, немножко дикое. Все заросло кустами, и дорога до домика не доходила, а от мельницы нужно было идти по тропинке вдоль берега. Клавденька вылезла из тарантаса усталая, разбитая. Ямщик понес за ней вещи. Показалось ей, что сыро и водой пахнет, и глухо. «И всегда он ерунды натворит», — думала она про мужа. Из домика вышла востроносая, страшно худая баба в белом платке, надвинутом на лоб. Баба, нездороваясь, подала ей письмо. Письмо от мужа. «Меня неожиданно вызвали в уезд», — писал он. «Для ревизии. Вернусь 2 дня. Ты пока устраивайся. Прислуга нанята, все в порядке, будешь довольна. Целую крошечные глазки и голубенькие ручки. Володя». «Голубенькие ручки», — пробормотала она. «Вечно все перепутает». «Значит, барин вас нанял?» — спросила она востроносую бабу. У бабы лицо было узкое, как сабля. Под глазами черно, словно углем намазано.
«Да-с, наняли. Готовите вообще? Доить или что?»
«Разве здесь есть корова?» — удивилась Клавденька.
«А я почем знаю?» — гордо отвечала баба. «Я только вчера пришла».
Клавденька вошла в дом. Комнаты маленькие, сырые. Ветки черемухи лезли в окна, застилали свет. И сразу ее зазнобило, как от простуды. Обошла все помещение. Летом в жару, наверное, будет хорошо. А пока и судить трудно. Мебели почти что никакой. На все 3 комнаты 1 кровать, 1 диванчик, стол да 3 стула. «А лампы здесь нет?» — спросила Клавденька.
«Нету», — отвечала баба из кухни. «Так а как же я буду? А ночи теперь белые, так на что тебе свет? А хочешь, так давай денег, схожу в город за свечкой».
«Хорошо. А нельзя ли самовар поставить?»
«А давай денег, так я в городе углей куплю».
Клавденька дала бабе денег, велела купить кое-что из провизии. Баба ушла, да и пропала. Холодно, сыро, темно, скучно. Клавденька завернулась в плед и задремала. Наконец хлопнула дверь.
«Ну что, принесли свечку?»
Никто ей не ответил. Баба вошла и молча остановилась. Клавденька обернулась. В дверях стояла баба, да не та, чужая. Она была огромного роста, широкоплечья, ширококосная, любому мужику впору, на голове темный платок.
«Вам чего?» — спросила Клавденька.
«Я к вам в горничные, в девушки. Ваш барин меня подрядил», — отвечала баба густым голосом.
«Ах, значит, муж вас нанял. А вы умеете? Вы уже служили?»
«Ну, конечно», — добродушно отвечала гигант-баба. «Дело не мудреное».
«Надо бы вот вещи разобрать», — сказала Клавденька. «Да тут темно, ничего не видно. Я послала за свечкой в город. Вас как зовут?»
«Клаша».
«Так вот, Клаша, разверните пока этот сверток и постелите мне постель».
Клаша живо все размотала, разобрала, устроила, потом вышла из дому. Клавденька видела, как она встала у берега лицом к речке и махала руками, точно звала кого-то.